Сколько ему было лет?
Лет 20, не больше.
Я спросил его, откуда он знает фарси. А он засмеялся и ответил, что знает все языки в мире. Я, конечно, не поверил ему и заговорил с ним по-армянски. Он ответил. И опять. Очень чисто, без малейшего акцента. Так же хорошо он говорил на грузинском, на немецком и на пушту. Больше я не стал его проверять. Я пригляделся и увидел, что когда он говорит, то все время держит левую руку в кармане брюк. Тогда я перешел на русский, и мы какое-то время болтали о разных пустяках. Потом я закурил трубку, а он достал папиросы. Чтобы зажечь папиросу, нужны обе руки. И он вытащил левую руку из кармана. В этот момент я неожиданно спросил его по-армянски, кто были твои родители. Он посмотрел на меня недоуменно и хотел снова сунуть руку в карман, но я удержал его. Я задавал ему один и тот же вопрос на разных языках, и только когда я перешел на немецкий, он кое-как меня понял. В общем, я его перехитрил. У него был секрет. И этот секрет помогал ему говорить на всех языках Земли. В конце концов, я уговорил его показать мне то, что он прятал в кармане брюк. Это оказалась фигурка попугая, сделанная из серебристого металла. Тоже предмет? Конечно. Попугай давал своему владельцу дар глоссолалии. Только его надо было обязательно сжимать в руке или хотя бы дотрагиваться пальцами. У некоторых предметов есть такая особенность. У некоторых... Но не у всех. А откуда он его взял?
Нашел.
В одной из черных башен. Помнишь, я рассказывал тебе легенду о башнях сатаны? Жером кивнул. Шутка в том, что это не совсем легенда. Одна из этих башен находится как раз в Туркестане. И моему студенту посчастливилось на нее наткнуться. Сначала он хотел отдать попугая начальнику экспедиции, но вовремя понял, что эта штука совсем не так проста, как кажется. Я не знаю, как он догадался о глоссолалии. Умный был парень, вот и додумался. Но дальше его ожидало жестокое разочарование. Он-то хотел использовать попугая для того, чтобы разгадывать тайны прошлого, читать древние тексты. А дар попугая относился только к живой речи. Мертвые языки, на которых никто не мог произнести ни слова, оставались для студента такой же загадкой, как и для всех прочих людей. Он ужасно переживал, поверь мне. Тогда-то и написал это стихотворение. «Я вижу... Тайна бытия смертельна для чела земного, и слово мчится вдоль нея, как конь вдоль берега морского». «А что с ним стало потом?» — спросил мушкетер. «Не знаю». Гуржиев метнул на него острый взгляд. «А почему ты спрашиваешь? Если бы удалось его найти... И если предмет все еще у него, это стало бы убедительным доказательством существования других предметов. «А ты сообразительный идиот, парень», — одобрительно сказал старик. «Что ж, вот тебе и ответ. Вы случайно не помните, как его звали?»
«Случайно помню. Его звали Лев Гумилев. Он был сыном поэта Николая Гумилева, которого большевики расстреляли в 18-м году в Петрограде».
Некоторое время они шли молча. Жером подобрал где-то палку и со свистом срубал желтые головы подсолнухом. Не дойдя до озера, старик вдруг решительно повернул обратно к дому, как будто вспомнил о каком-то важном деле. Жером, попрощавшись с надеждой искупаться, неохотно последовал за ним. Над трубой платана поднимался голубоватый дымок. Запах, запеченный с травами баранины, щекотал ноздри. То
только сейчас Жером почувствовал, как бешено проголодался. За весь этот длинный, наполненный событиями и открытиями день, он съел только круассан с джемом, и было это в 8 часов утра.
«Уже вернулись!» — весело закричал Пьер, накрывавший на стол в увитой плющом и цветами беседке. «А мясо еще не готово!»
«Впрочем, это даже хорошо. Выпьем пока по рюмочке красного».
«Надеюсь, арманьяк у тебя тоже остался», — проворчал Гурджиев. «Или ты уже забыл мои вкусы?»
«Разумеется, остался».
Пьер жестом фокусника извлек откуда-то пузатую бутылку. «Урожай 28-го года, господин учитель. Ваш любимый».
Он осторожно налил арманьяк в толстостенный бокал и торжественно протянул Гурджиеву.
«Ну, а мы с вами, Жером, продегустируем Шато Дюром 34-го, если вы, конечно, не против».
«Отличный выбор», — улыбнулся мушкетер.
«За нашего великого учителя!» — провозгласил Пьер, поднимая бокал.
Гурджиев довольно фыркнул.
«Кстати, как вам понравился первый урок танцев?» — спросил художник Жерома, когда они отпили по глотку вина. «Не правда ли? Это нечто потрясающее».
Жером не успел ответить. За воротами послышался шум автомобильных моторов, громко заквакал клаксон.
«Филипп!» — крикнул Пьер. «Открой, у нас гости!»
Горбун, неловко переваливаясь, побежал через двор.
«Кто бы это мог быть?» — размышлял вслух художник. «Неужели Фредерик так быстро разобрался со своими делами?»
Филипп распахнул створки ворот. Мимо него один за одним медленно проехали 3 черных автомобиля, и во дворе сразу же стало тесно. У Жерома засосало под ложечкой. У всех 3 машин были номера 4-го отдела сыскной полиции СД. Из 2 автомобилей, как черный горох, посыпались здоровенные парни в фуражках со скрещенными молниями и повязками с буквами СД на левом рукаве. Они выстроились в 2 ряда, прикрывая с боков центральную машину, окна которой были закрыты темными шторками. Шофер центральной машины подскочил к задней левой дверце и услужливо распахнул ее. На усыпанный опилками двор вступил высокий, атлетически сложенный господин с усталым и надменным лицом. Вслед за ним появилась изящная дама, одетая в элегантный брючный костюм бежевого цвета. Дама была удивительно красива, но Жером смотрел не на нее, а на высокого господина. Эти серые внимательные глаза, этот высокий лоб интеллектуала, эти коротко постриженные темные волосы были хорошо ему знакомы. В 20 шагах от Жерома стоял штандартенфюрер СС Гельмут Кнохен.
Оперативные документы. Мушкетер центру. Провел беседу с факиром. По информации факира, в 1922 или 1923 году Адольф Гитлер получил от Дитриха Эккарта предмет, представляющий собой фигурку орла, выполненную из серебристого металла неизвестного науке происхождения. Эта фигурка обладает свойством значительно усиливать гипнотические способности своего владельца. По словам факира, речь идет о трансляции мозговых волн. Для получения необходимого эффекта владелец обязательно должен прикасаться к фигурке, сжимать ее в руке. Гипнотизерский дар Адольфа Гитлера, позволяющий ему подчинять своей воле толпы людей или отдельных личностей, связан, по глубокому убеждению факира, только и исключительно с этой фигуркой. Факир утверждает, что существуют и другие предметы, наделяющие своих владельцев необычными способностями. Целью немецких археологов, проводивших исследования на берегах озера Рица, в замке Картицы в Трансильвании и монастыре Целунг в Тибете, мог быть поиск такого рода предметов. Во всяком случае, Карл Хаусхофер, организовавший в конце 20-х годов экспедицию в Тибет, искал там предмет, позволяющий перемещаться в пространстве – фигурка змеи. Что касается предмета «Орел», то по информации, полученной мной из независимого источника, на протяжении нескольких лет, 1917-1922 год, этот предмет находился в Советской России. Таким образом, представляется возможным организовать поиск лиц, которые обладают сведениями об использовании или изучении этого предмета на территории СССР. Кроме того, по сведениям Факира, один из предметов был обнаружен во время археологических раскопок в Средней Азии студентом-историком Львом Гумилевым. Факир якобы видел этот предмет, фигурку попугая, у Гумилева во время своего кратковременного посещения СССР в 1934 году. Сообщаю также, что во время моего пребывания в загородном доме друга Факира, художника Пьера Дюбуа, я установил личный контакт с заместителем шефа парижского гестапо Гельмутом Кноханом, которому был представлен как ученый-археолог, берущий у Факира уроки танцев. Кнохен, любовница которого баронесса Изабель Деспер является одной из ближайших учениц Факира, охотно поддержал беседу о научных достижениях древних цивилизаций и проявил определенный интерес к продолжению нашего знакомства. Исходя из этого, прошу санкционировать разработку оперативной игры с Гельмутом Кноханом, вторым, а фактически первым человеком в парижском гестапо – мушкетер. Совершенно секретно. Народный комиссариат внутренних дел СССР. Товарищу Абакумову. В соответствии с вашим распоряжением от 18 июня передаю вам расшифровку последнего сообщения, переданного из Парижа агентом мушкетера. Считаю обоснованным предложение мушкетера о разработке Гельмута Кнохана как наиболее перспективного источника информации в парижском гестапо. Прошу ваших указаний, Фитин. Совершенно секретно. Народный комиссариат внутренних дел СССР. Товарищу Фитину. Разработку агентом мушкетер Гельмута Кнохана категорически запрещаю. Примите все возможные меры для немедленного возвращения агента мушкетера на территорию Советского Союза. При необходимости задействуйте оперативные резервы в Бельгии, Голландии и нейтральных странах. Абакумов. Совершенно секретно. Снятие копий строго запрещается. Хранить наравне с шифром в случае опасности захвата противником подлежит немедленному уничтожению. Народный комиссариат внутренних дел СССР. Начальникам управлений особых отделов. Начальникам особых отделов фронтов, армий, военных округов, гарнизонов, спецлагерей, запасных стрелковых бригад и полков. Принять все меры для установления местонахождения Гумилева Льва Николаевича, 1913 года рождения, русского, уроженца города Ленинграда. С приказом ознакомить всех оперативных работников особых отделов. О результатах докладывать немедленно. Начальник управления особых отделов НКВД СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга Абакумов.